Смотритель маяка.
Всем привет, смотритель маяка на 101.4 FM. А Милана еще только наушники примеряет.
Да, я тороплюсь уже все вовремя. Главное вовремя все сделать.
Да. Глеб Бударин, Милана Поварницына. В течение часа мы с вами, ну, чуть меньше, чем час.
Пообщаемся, тем не менее, будем интересно беседовать.
Темы. Но сначала традиционные новости. Вот парочка новостей, связанных с торговлей. Продававший книги вымышленных авторов на Amazon россиянин заработал 3 миллиона долларов. Пользователь из России зарегистрировал на площадке интернет-магазина Amazon более 80 тысяч аккаунтов, с помощью которых продавал автоматически сгенерированные книги по личностному росту. С помощью этого ему удалось заработать около 3 миллионов долларов. В частности, россиянин пытался реализовать работы таких вымышленных авторов, как Нина Келли, Эндрю Уолкер и Джулия Джексон. Все они были посвящены здоровью, диетам, готовке и так далее. Россиянин разработал специальный алгоритм, который позволял создавать книги. Amazon уже удалил фейковые издания из своего сервиса и в настоящее время рассматривает дальнейшие шаги. То есть берешь программу, которая генерирует, я не знаю как, из разных книг достает по предложению или по абзацу, да. 3 миллиона долларов заработать, ну, я не знаю, на заметку нашим Кулибиным. Еще одна новость, которым не хочется работать людям, но которые тоже хотят заиметь денег. Москвич продает первый iPhone 2007 года выпуска за 1 миллион 250 тысяч рублей. Житель Москвы по имени Евгений разместил на площадке онлайн-аукциона Авито объявление о продаже iPhone 2G 2007 года выпуска за 1 250 000. Самый первый Apple iPhone, новый коллекционный в пленках, не активированный в полной комплектации. 8 гигабайт, говорится в описании устройства. Объявление также сопровождается видеороликом iPhone за 1 000 000 рублей, в котором продавец демонстрирует состояние девайса. Времени-то прошло всего ничего, 9 лет, да, кажется, с момента выпуска, а уже такие деньги люди просят.
Ну, просят и, видимо, берут, покупают.
Нет, ну, терпел, представляешь, если он в пленках, не распечатанный, то есть он 8-9 лет терпел, не открывал, видимо,
думал. И дождался все-таки.
А если еще лет 20 подождет,
то, может быть, еще больше будет стоить.
Главное иметь терпение.
Да, действительно.
Сегодня поговорим о вещах, которые, наоборот, не о столь меркантильных, так скажем.
Ну да, но в вещах, может быть, которые, ну, скажем так, попахивают долей авантюризма, чего-то такого, да, то есть мы сегодня будем говорить об автостопе, вот, на что, может быть, далеко не каждый сможет решиться, но это то, что, безусловно, наверняка многих манит. Вот, кстати, интересно, говорят, что вообще путешествие автостопом, по крайней мере, по России, оно имеет такую историю длиной где-то лет в 300. То есть...
На телегах.
Да, именно так. Первым счастьем на этом поприще попытал Михаил Ломоносов, который преодолел 1000 километров.
Ну да, известный случай.
Да, добираясь как раз из Архангельска и до Москвы, то на телеге, то пешком. Ну, в общем, очень сильная у человека была жажда знаний, вот что интересно. А современная вот традиция путешествия автостопом, ее зародили, скажем так, студенты, но она была продиктована, как ни странно, не безденежьем, да, ведь...
Как... А тоже жаждой знаний?
Нет, не жаждой знаний, а таким вот как раз духом авантюризма, желанием оторваться по полной программе, вот так вот.
Ну и я думаю, мы представим нашего гостя. Сами об автостопе мы много не наговорим, потому что опыта вот у меня лично нет. Сегодня у нас в гостях вольный путешественник Николай Байбородов. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Что значит вольный путешественник? Я, кстати, замечал, что этот термин встречается.
Встречается все чаще и чаще, да, я согласна.
Ну что значит вольный путешественник? Это значит, это термин более общий, чем автостоп. То есть автостоп, по большому счету, это путешествие на попутных машинах без денег. Вот что такое автостоп. Автостопом, кстати, это, как ни странно, в провинции очень много людей, которые простые люди, много не зная этого слова, занимаются этим, пересекая там, допустим, села в областной центр или районный центр попутных машинах, то это очень распространено.
Да, тормозну попутку, да.
Добираться же как-то надо.
Да, поэтому вот они этим и занимаются, не зная, что такое автостоп.
Но они вынуждены этим заниматься, потому что, во-первых, такси туда не вызовут. опаздываешь, а автобус ходит редко.
Автостоп вот в этом плане это такое, в общем-то, не так сложно, как кому-то кажется. А вот вольное путешествие — это именно путешествие. Человек выбирает маршрут, выбирает, значит, допустим, куда ему надо, и едет именно куда ему надо. И
то есть сам себе хозяин,
сам себе хозяин,
ничего,
да,
ни от кого не зависишь.
Не зависит ни от водителей, ни от... То есть и он еще он не привязан и к собственным решениям. То есть, вот, допустим, поехал он, допустим, к примеру, в Владивосток, а по пути ему захотелось, допустим, вот человек собрался в Китай, к примеру, и он может поменять решение, к Владивостоку успею, а вот в Китай съездить, допустим.
Так когда еще удастся?
Да. То есть в процессе путешествия можно менять маршрут, можно останавливаться, можно, в общем, полная свобода действий. Ты зависишь только от собственных ощущений, от, даже не от собственных, а жизнь предлагает тебе то, что тебе нужно в данный момент.
От сиюминутных желаний еще.
Даже не желаний своих, то есть жизнь, она тебе показывает, куда тебе лучше, где тебе лучше. И даже вот в плане, допустим, остановки, ты, допустим, я обычно так себе говорю, что мой водитель меня всегда возьмет, и я его всегда дождусь, потому что действительно бывает именно соприкосновение людей, которым в данный момент необходимо встретиться каким-то образом, вот водителю какой-то вопрос задать, который он... копил там семейный или еще какой-то, а я могу как человек посторонний, который объективно ответить, это как-то осветить ему эту тему, которую он мучился там несколько, допустим, даже лет.
Не мог обратиться никому,
да,
ни к друзьям, ни к родным.
Обычно,
да.
Когда и в дороге, люди, они становятся близкими людьми, в том плане, именно в самом в таком плане сокровенном, а не то, что вот близкие там родственники. Родственники — это как правило, как долг. Ты должен что-то, тебе должны что-то, и ты, вы вот такие отношения. А тут люди делятся сокровенным, которые они ни жене не могут сказать, ни детям. То есть в пути именно автостопщик — это не... Вот еще раз хочу сказать, многие думают, что автостоп — это халява какая-то, там человек вот бесплатно ездит, он не платит. Тут как раз вот наоборот, человек, автостопщик опытный, он как и врач, как психотерапевт, он должен вот именно знать психологию человека, и ему какие-то вопросы, вот, которые его мучают, может даже ответить на его какие-то запросы, то есть дать ему вот именно то, что ему надо. Поэтому вот в этом плане очень действительно не важно не то, что ты там
сэкономил,
а вот именно вот этот какой-то более, так сказать, общий гуманитарный такой аспект этого всего действия.
Ну, как Милана сказала, что да, тут не отсутствие денег, а для кого-то это дух авантюризма, для кого-то, ну, каждый свои,
да,
цели.
Да, кто-то ищет какие-то знакомства, может быть, действительно сблизиться с кем-то.
Тут очень в это вот и вольное путешествие, оно включает в себя не только автостоп, а гидростоп, к примеру, авиасток, есть такие вещи.
Несколько разновидностей.
Ну, то есть, да? Ты путешествуешь не то, что ты там, то есть можешь и за деньги проехать. Это вот не то, что уперся там бесплатно, а вот когда как получается, вот, допустим, бывают ситуации, что я и за деньги ездил, ну, как бы вот там автобусом.
Не, но за деньги мы все умеем.
Но все равно есть какие-то общепринятые...
То есть нет такого упертости, чтобы ты именно автостопом, именно вот... То есть это вот именно познание мира и не... И что ли, вот это именно созерцание именно настоящей жизни. Не то, что нам... мы
навязывают как туристам,
как,
да?
Нам навязывают, да. Внутренние программы, внешние самые источники, что мир угрожает тебе, ты должен прятаться от него, защищаться. А тут вот именно понимаешь, что мир, он как раз изначально он нейтрален к тебе. И все угрозы исходят из твоей внутренней программы, а не из внешних программ. Поэтому в этом плане автостоп, он именно... это помогает и тебе избавиться от твоих внутренних всяких этих черных ящиков
и скелетов
в голове. Да.
И мы завалим, конечно, Николая сегодня вопросами, но если у наших слушателей они тоже возникнут, номер телефона 67-66-33, вы сможете позвонить и вот задать свой вопрос Николаю.
Да, если что, он проконсультирует, да. Поскольку вольный, опытный путешественник.
Как давно вы начали этим заниматься? И что,
чего,
и что
с чего начали, да, интересно.
Ну, да, это, наверное, действительно. Вот я, когда сейчас вот, издалека начну, конечно, вот когда начал общаться с дальнобойщиками, я понял, что это не профессия. Это люди определенного склада ума, темперамента и, вот, и менталитета.
То есть любой дальнобойщиком стать не сможет, да? Любой
Нет.
Человек. Любой водитель.
Это люди туда, то есть ну, попробовать-то стать может любой, но остаются в этой профессии очень не определенные люди, которые действительно люди такого склада созерцательного, более такого отрешенного от жизни, таких вот сиюминутных, более спокойные такие. То есть и поэтому и я вот в плане этом тоже такой же, то есть люди встречаются, они тоже вот, я вот как допустим, уголовники и сыщики, они одинаковые. Только один, роли разные. А в сути они друг друга понимают. Поэтому ему легче ловить в этом плане. И тут тоже так же автостопщик и дальнобойщик. Это вот примерно те же одинаковые люди. Вот. А началось, естественно, с туризма. Вот, я занимался туризмом после армии, когда пришел. Занимался водным туризмом. И, значит... ходил в походы, то есть категорийные походы. Вот у нас был есть клуб, он был, то есть на Филейке, 20-й партия за завод, бывший Часовитек, там был клуб водного туризма. И там вот я занимался несколько лет, ходили походы и по России, в Кавказ там. И вот когда начались 90-е, вот, в силу разных экономических и моральных, и житейских ситуации, клуб, люди разошлись, стали выживать просто, а вот эта жажда путешествовать, она остается, то есть это не зависит от возраста. И поэтому я, конечно, естественно, тоже, как и все, выживал, но вот эта вот внутренняя жажда, она всегда меня точила, и я искал способ как-то ее удовлетворить каким-то образом. И вот, значит, встретил людей, как обычно, когда ты что-то вот ищешь, всегда находишь тех людей, которые тебе могут подсказать.
Да.
И мне этих людей, они, значит, сказали, мы вот туда ездили, сюда ездили, там. Я такой, а как вы ездили? Вот. Автостопом, я так-то удивился, естественно, естественно самолюбие тоже, ну,
а
пока
могу ли я тоже,
да, они
да,
могут,
дальше.
А почему я не могу? И, значит, у меня вот это созрел такой авантюрный действительно план, я сразу, ну, обычно рекомендую там на 200 километров съездить, посмотреть,
попробовать,
да. А я сразу на юг, Сочи, решил поехать. И, значит, конечно, первое путешествие, оно запомнилось именно вот это, ну, конечно, вот этим. Я понял, что это очень далеко. И очень, ну, сам 2 недели там добирался. Что-то там, ей палатку, по-моему, еще даже, ну, брал палатку, конечно, как турист. Я был готов именно в какой-то автономности, то есть выживать. В природе я умел, то есть это я, то есть в этом плане я не беспокоился, а то в том, что бывало, что стоял там ночью там на остановке, там дождь идет, машин нет, и вот всю ночь стоишь. В таком плане немножко было, не распределял, так сказать, свои ресурсы, не было вот опыта вот именно так распределить маршрут, и не знал дороги, что получалось, что не, вот куда приедут, куда привезут, оттуда уже вот...
То есть это было все не спланировано,
нет,
получается,
это было,
да?
Все спонтанно, и действительно, ну, вот как-то я это все окупилось тем, что я вот когда приехал на море, я понял, что я добрался, и вот эта эйфория всего, что я вот добрался, настолько она была сильна, что вот она перехлестнула все эти вот все эти вот неудобства.
Неровности, шероховатые. А обратно вы тоже так же добирались?
Да, обратно так же добирался.
Но сейчас, когда вы куда-то собираетесь, вы уже планируете маршрут? То есть, там, допустим, ищите дороги, которые более проезжие, где проще поймать машину.
Да, чтобы, может быть, ночью так же не стоять.
Ну, сейчас, во-первых, я уже дороги знаю. И даже могу любого дальнобойщика ему объяснить. Часто так и бывает. Я ему объясняю, что вот есть вот участочек, где можно проехать, там нормальная дорога. И, значит, и сейчас просто мне интересно разными маршрутами ездить. То есть, вот, допустим, я ездил одним маршрутом, и стараюсь другим попробовать, что посмотреть, какая там дорога. Можно ли, ну, проехать-то можно в любом месте, из любого, любой даже глухой трассы там уехать можно. Только во времени, как вот эта проблема времени. А так уехать можно, но вот знать еще один маршрут, чтобы можно было кому-то подсказать, вот, допустим, каким маршрутом лучше, какой быстрее, какой длиннее, какой живописнее. Вот это тоже немаловажно. Именно не скорость сейчас. Вот чем еще вольный путешественник отличается от автостопщика? Вот есть, допустим, в Питере пласт такой, это, значит, молодежная такая организация, они даже устраивают соревнования по автостопу, чемпионаты, то есть им там на скорость, то есть из Москвы, допустим, до Питера доехать, то есть нужно там определенные правила, если они там в комбинезонах, там все такое.
Но ведь это, мне кажется, все непредсказуемо, неизвестно, кто-то тебя захочет взять или не захочет.
Это все. Там есть определенная, ну, техника, которая там позволяет, ну, в общем, передвигаться, это управляемо. То есть, в принципе, уже у них наработки есть, и там и известно, что и как. То есть, там...
Что это за техника? Ну, как вот гарантированно остановить машину? То есть, там нужна какая-то табличка?
Да, вот я тоже читала, что маркер и картонка – это обязательно, что где указано твое направление, куда ты едешь.
Это может быть, в Европе там, может, актуально. В России, значит, ну, то есть, в России это не так актуально, то есть, ты отбрасываешь, вот, допустим, ты из Кирова, допустим, едешь в Владивосток. Если ты табличку в Владивосток берешь, ты можешь долго простоять. Очень долго.
Нет, а еще советуют такие промежуточные, как бы таблички, промежуточные пункты, на которых
можно
указаны,
так,
да,
но
это так-то понятно.
Бывает, что, допустим, вот в автостопе. Самое, значит, определяющее, вот по технику скажу, самое определяющее, значит, это выбор правильной позиции. И это позиция, которая позволяет безопасно, самое главное, безопасно и без ущерба, чтобы водитель смог остановиться. Представьте, фура, там несколько десятков тонн, там, ей надо остановиться. То есть это очень такое не шуточное действие остановить машину в фуру.
Не сивка-бурка станет
да.
Передо мной. Да.
И поэтому ему надо, чтобы
сразу не встанет.
Надо стоять так, чтобы ему было удобно остановиться, чтобы он мог безопасно остановиться. И вот эти позиции, и они, значит, как бы встречаются, ну, так. Не очень часто там пост ГАИ, там заправка, к примеру, какая-то кафешка, где не все обычно обедают дальнобойщики. И поэтому бывает всякая ситуация, бывает, что даже вот чтобы до этой позиции добраться, ты знаешь, что она впереди, лучше пешком придется идти несколько, ну, получается так, что если с частником едешь, он повернул, оставил тебя на дороге, а впереди вот, допустим, такая... Допустим,
до заправки еще несколько километров.
Да, приходится пешком идти, потому что, как правило, на прямом участке, на скоростном, остановиться очень проблематично вот любому водителю. Он едет, он просто в трансе находится, сам водитель тоже...
То есть, по сути, он даже не видит того, что творится на обочине.
Он может проскочить тебя и вспомнить потом там через несколько километров, что тебя видел.
Кто-то голосовал.
Вот, поэтому, поэтому в этом плане действительно эту позицию. А вот когда ты едешь, вот, допустим, а бывает так, что останавливается какая-нибудь, типа Нивы, какой-нибудь москвич, там дедушка сидит, и он едет там как раз до этой позиции несколько километров до какой-нибудь деревни, а эта деревня как раз около этой позиции рядышком. Ты на этой садишься, доезжаешь до позиции, а там уже в процессе разговора берешь на 1000 километров сразу. А если ты будешь с этой табличкой стоять, то эта дедушка, естественно, перед тобой не остановится, к примеру. он проедет. И ты вот будешь уже сама, у тебя время ты потеряешь. И как бы вот уже ты отсекаешься возможности. То есть искать надо возможности уехать, а не, так сказать, уповать там на какого-то человека, который вдруг тебя увидит, там, который едет там куда-то очень далеко.
Но, насколько я знаю, в Европе там, во-первых, таких расстояний нет между населенными пунктами. То есть там, во-первых, и придорожная инфраструктура развита, то есть много кафе, бензозаправки, и деревеньки постоянно, и города расположены гораздо ближе друг к другу, чем в России. Такую позицию, как мы ее назвали, сегодня ее найти там гораздо, гораздо проще.
Ну, это, во-первых, зачем, вот если про Европу зашла речь, я могу сказать, в чем особенности по автостопа в Европе именно.
А где вы были вначале, добавьте?
Ну, в Европе, значит, ну, как сказать, я Европу собирался давно. Это мечта такая еще вот советских времен. Посмотреть мир. То есть нам же мы не знали, ну, как бы только вот такой, как бы, вот какой-то ореол, который какой-то,
ну, как-то другой мир, там, да, в видеофильмах.
Как туманный Альбион.
Да, там это вообще это сказка какая-то. Вот это посмотреть, в самом деле, вот реально посмотреть на этот мир очень хотелось давно. И вот получилось именно только недавно. А, значит, и что мне думал, куда бы, вот и почему-то. Ну, мне захотелось, а как так я, вот, и, ну, водный знак Скорпион, и мне вот нравится, естественно, море, озера, вот это я люблю, вот эти места такие, как горы, естественно, и я, мне почему-то открыл карту Европы, думаю, куда бы вы поехать, и раз, мне почему-то захотелось Боденское озеро, вот это самое озеро, оно самое большое в Европе, там еще и Альпы добавок. Очень места живописные, красивые, и мне захотелось туда. Вот и, значит, и я и решил туда ехать. А ехал я, значит, через Литву, Польшу, Германию, и потом вот доехал до Боденского озера. А там, значит, уже дальше через Альпы Инсбрук. И там уже хотел я ехать в Вену. Посмотреть Вену, потом Чехословакии и дальше. А получилось немножко, вот как вот я рассказывал, что получилось по-другому. То есть уже выезжая в Инсбруке, на заправке стоял. И, значит, обычно, ну, с залебочками, там, славяне в основном, словаки, чехи там были в основном, они по-русски, вот кто постарше, они по-русски разговаривают нормально, с акцентом, ну, можно разговаривать.
Можно понять друг друга.
Да, друг друга понимаем. И вот они русских-то до сих пор еще у них такое вот к ним хорошее отношение, то есть не у всех, правда, но у большинства. Ну, по крайней мере, мне говорили, что есть такие какие-то злобные, но я их не встречал, честно говоря. Вот с ними поразговорился, они, а мы, говорит, в Италию едем. В Италию. Я говорю, а сколько до Италии-то? 200 километров. 200 километров до Италии.
Расплюнуть, да, что называется.
И поехали в Италию. И я, значит, это не сразу развернулся. Думаю, раз вот водитель туда еду, значит, судьба меня туда, значит, туда. И в Италию, значит, поехал. А в Италию, думаю, куда вы в Италию? Вот они там, кто-то в Милан, кто-то куда-то. А мне что-то захотелось, думаю, куда бы поехать. И я что-то так сразу в голове всплыло, Венеция.
Я тоже о Венеции подумал.
Венеция, это вот как Санкт-Петербург, город на воде, вот это музей, это вот, ну, такая вот романтика Венеции.
Тем более говорят, что Венеция тонет, поэтому надо съездить
посмотреть.
Я в Венецию поехал. Вот в Венеции.
То есть, получается, знание языка все-таки оно необходимо или нет?
Ну, оно не мешает, не помешает, потому что ты больше можешь свои какие-то нужды выразить, там, объясняться, там, разговаривать с водителем о чем-то там отвлеченном. А вот какие-то вот, ну, простейшие нужды можно выразить там...
Язык жестов.
Жестами, да, там. Я вот когда в Италию поехал, я знал там пару слов от Грация, там, что-то такое. Здравствуйте, бонжорно, Грация, вот это все. Больше я ничего не знал. Ну, вот как-то вот...
Сейчас, кстати, для туристов делают такие футболки с пиктограммами. Там, допустим, туалет, столовая. То есть ты подходишь к человеку...
И показываешь, да.
Да, и тыкаешь на картинку, что тебе конкретно нужно. И тебе указывают, куда идти.
Да, вот, то есть... А, ну, в Германии, конечно, там попроще было. потом вроде бы в немецкий язык он там больше слов знал, и там оно как-то мог даже объясниться, куда мне ехать.
Школьная программа сыграла.
Да, школьная, ее хватает для
объяснения. Она на подкорке откладывается.
Да, поэтому...
А где отзывчивые водители, где проще поймать машину? И с кем проще общаться? Вот по Европе, допустим, когда едешь, в какой стране
по Европе
в этом плане больше понравилось?
Ну, даже не знаю, потому что вот я сколько с водителями встречался, со всеми...
Все одинаковые.
Все помогают. Вот не было такого случая, вот не помню, чтобы кто-то там вот как-то, ну, как-то так враждебно как-то или... Вот, помогать в меру сил, все стараются помочь. И вот выделить даже я вот... И вот если так... Вот, если выделить можно, так это Китай. Вот это действительно, я вообще был в шоке. От китайцев в первом шоке.
Почему сразу поясняете?
Ну, во-первых, они очень вот именно русских любят. Очень любят русских. Именно у них вот это... Память гена, а вот то, что Россия там их освободила от японцев и помогала вот это, значит, вот выгонять японцев из страны.
Ну и сейчас у нас такая политика направлена на дружественные
отношения. У них там очень много памятников России, военных, Китая. Вот именно советским солдатам и во многих городах это, и они чтят это, у них все там ухожено, это, то есть они вот в этом плане, у них, вот китайцы, чем они отличаются, мне кажется, от нас, европейцев, у нас и русских тоже, европейцев, ну, и русских, то есть у нас такая очень агрессивность есть. То есть даже ты, если ты не агрессивный, вроде кажется, но ты всегда готов к какому-то конфликту, вроде бы.
Всегда настороже.
А у них вот наоборот, у них вот этот как раз доброжелательность, у них врожденная, она не даже не то, что они там воспитывают их, она вот какая-то идет вот из внутренних каких-то вот этих тысячелетней истории, и в Китае она вот именно вот доброжелательность. Но они не любят, когда их обманывают. Вот если их начнешь обманывать, они очень вот, в этом плане мстительные. Вот.
А китайский автостоп-то все-таки чем он от европейского?
Ну, во-первых, у китайцев, значит, нет такого понятия вот дальнобойщики. Я там ни разу не ездил на дальнобойщиках, вот по моему удивлению.
Как
там,
они возят грузы тогда?
Грузы-то возят, но у них вот такого вот, чтобы вот там, у нас вот, допустим...
То есть такие большие расстояния их
нет? Большие расстояния, там, я могу, допустим, с Владивостока до, допустим, до Москвы проехать, вообще не заезжая в никакой крупный город. По въездным дорогам, а там, значит, во-первых, нет таких вот их остановок, где дальнобойщики останавливаются. У нас как вот есть там по трассе, доедешь до какой-нибудь стоянки, они там переночуют, и там можешь походить, посмотрел номера, кто куда едет, спросил, и уедешь в любую сторону. А тут такого нет. То есть у них небольшое расстояние ездят из города в город, допустим, и всегда в город заезжаешь. И из города выбираться, это гораздо без знания сложнее. Языка, это вообще очень тяжело. Я вот это, больше мне тратил времени, вот сколько не ехал, а больше выбирался из городов. И вот в этом плане, значит, очень сложно. Мало проезжаешь. То есть я планировал вообще доехать до Вьетнама. А получилось, что я доехал до Пекина. И то, автостопом-то я только половину пути. А там один водитель меня подвозил, тоже не дальнобойщик, а просто обычный частник. И он меня, значит, так сжалился, тегит до Пекина не доехать. А я ему говорю, что Пекин, еду в Пекин. Он говорит, Пекина не доехать, давай это самое все заканчивай, вот тебе деньги. Садись на поезд, и меня посадил на поезд до Пекина. И то есть я уже до Пекина доехал на поезд.
Че ты мучаешься, бедный русский?
Да. Давай-ка я тебе помогу. Да.
Ну, это не то, что даже я не из-за того поехал поездом, что меня там я испугался или что. Дело-то было не в этом. В плане, вот именно как вольный путешественник. Вот мне интересно, вот как там именно. Поездом ехать, как с людьми общаться, вот, и там же весь вагон китайцы, ты сидишь один, и значит, ну вот это все видишь натурально, как они на самом деле, какие они там вот,
настоящие. Не по фильмам, не еще как-то.
Да. И там вот я познакомился, допустим, с буддистской монашенкой, и она мне подарила плеер.
Нет, Я смотрю, вам все что-то дарили, да?
Это вот приезжаешь, как это, ты привозишь больше, чем ты увозишь.
Вот что значит ездить не по путевкам.
Да. А вы кировские сувениры никакие не раздавали?
Естественно, я, значит, вот когда ездил в Европу, я брал с собой эти всякие магнитики, вот со видами Вятки, Вятского края, там, Дымковская игрушка. И, ну, почему-то больше дарил их нашим этим соплеменникам. То есть там я, значит, тоже в одном уже Боденском озере, где когда там объезжал.
То есть до озера-то все-таки доехали?
Да, доехал, и, значит, доехал, и уже когда уже объезжал уже в сторону Австрии, значит, и, во-первых, меня подвезла девушка, остановилась такая, я там по-немецки Дуфары, Боденсея, там городок, она такая, говори по-русски. Вот, ну, она, оказывается, из Казахстана, она там приехала в 8 лет или в 10, уже, так сказать, по-русски с акцентом говорит, но мы ездим туда иногда. И вот она меня довезла. Она меня довезла до кафешки, где там вроде какой-то украинец. Вроде бы там сидит.
Чтобы вы поняли друг помог, друга, да?
Поможет сама. Ну, как бы там этот человек мне никак не помог. Ну, это не важно сама. Я стою, пытаюсь там разговаривать с этим вот хозяином, а сзади раз такой, значит, хлопок такой. «А, ты откуда?» Я говорю, «Как откуда? С России». «Откуда с России?» Я говорю, «С Кирова». Я так понял, что уже это не случайно самое. Если человек уже начался что с Кирова, значит, что-то он уже значит, знает уже не местный, а русский, и именно оттуда. Он такой, а я из Костромы. Вот, приехал, он говорит, уехал в 80-х годах еще там, значит, здесь вот на пенсию вышел, вот сидит он, у него там жена, тетка, это, ну, сестра у ее жены там с Одессы, в общем, такое.
Собрал всю семью, да?
Ну, он говорит, давай посиди с нами, вот поговорить хочется, давно русские говорят, что-то вот не русских много, но как-то они так живут уединенно, что не встречаются. И хоть вот ты недавно же оттуда, как, чего, ну, я ему сама все там рассказал, как у нас жизнь в Кировской области. Он говорит, я еще помню, там, в лесхозе он работал, там, как где там, чё? Я говорю, вот, ну, все рассказал, что мог, что знал. И потом им подарил все эти, значит, сувениры им раздарил, и уже вроде пошел. И он такой, подожди, надо тебе 100 евро, и никуда больше где-то, вот, чтобы в гостинице ночевал, никаких палаток. Я говорю, он спросил меня, ты где ночуешь? Я говорю, палатки. Нормально, я говорю, ну, просто спросил. Не то, что я пожаловал, что я в палатке живу, а просто говорю, в палатке живу, мне хорошо, я как бы...
Климат хороший, да?
Да, кстати, вот это Боденское озеро, это юг Германии, там виноград растет, там, в общем, такой вот, как у нас Кавказ, у них вот такой же климат. Вот, и он, ну, эти 100 евро. Я, конечно, эти 100 евро сразу там поехал на пароходе через Боденское озеро, там какую-то там гору еще там на монорельсы. В общем, как бы не стал себе. Думаю, деньги пришли, и как пришли, так и они мне ушли.
Ну, все верно. А вообще, вот кроме, конечно, сувениров и магнитов, что стоит брать с собой, отправляясь вот в такое путешествие? Автостопом.
Ну,
все равно ведь много вещей, чемоданов не наберешь.
Ну да, я помню, как-то с одним автостопщиком общалась, он тоже объехал несколько стран, и он говорил, что ноутбук, рюкзак, деньги, все.
Ну, как вот писал и говорил Антон Кротов, вот основатель автостопа, в общем, в Москве, у него Академия вольных путешествий, в первую очередь надо брать голову. Остальное можно не это по, так сказать, остальное это не такое необходимости. То есть надо брать то, что вам не жалко потерять. Вот.
Голову жалко.
Если ты возьмешь голову, ты доедешь и без денег, и без палатки, и без всего. Если ты не, так сказать, правильно мыслишь в нужном направлении, ты всегда будешь в выигрышном положении, если ты, допустим, растеряешься и начнешь самопаниковать, то все, это тебе уже и деньги не помогут, и ничего не поможет.
Нет, но все равно какой-то необходимый набор вещей, вот, которые вы с собой берете, там, я не знаю, фонарик, может быть, термос,
ну, понимаете,
оружие
какое-то. Это зависит.
Все равно уже у вас на фотографиях видно рюкзак большой.
Это зависит вот, от предпочтений. Вот я, допустим, турист. в такой уже водный турист. И я люблю автономию. Поэтому я беру с собой палатку, спальник, коврик. В общем, газовую горелку.
Чтобы в случае чего можно было где угодно заночевать, да?
Да, то есть, чтобы не зависеть ни от каких этих условий внешних. А кто-то путешествует, допустим, по впискам. То есть есть такое сейчас по интернету, можно найти вписку в любом городе. Ты заранее связываешься, приезжаешь. И там можно вообще просто с рюкзачком, там, с водичкой взял с тобой и какой-то перекусик. Или деньги просто взял, или там пару этих бутылку воды, маленький рюкзачок и... доедешь вполне.
Вот вы как раз заговорили о вписке, вот есть же такое направление вообще, как каучсерфинг, да, когда ты можешь там приезжать там не только в Россию, а вообще в любой город, тебя бесплатно примут, там впишут, помогут, но ты тоже со своей стороны принимаешь, насколько знаю, вы тоже зарегистрированы.
На всякий случай.
Нет, понимаете, я просто не это. Вот эти вписки, они, конечно, с одной стороны, хорошо, но это, понимаете, все стесняет. То есть ты уже привязан к чему-то. А я вообще не хочу привязываться ни к чему. То есть чисто вот у меня просто по душе автономия вот такая полная. То есть я ну, если есть, вот есть. То есть я, ну, я не отказываюсь, конечно, если бывает возможность где-то переночевать в комфортных условиях. Я ночую.
Нет, я понимаю, что я имела в виду, что вы писали, что вроде как вы готовы принимать, как я понимаю, в Киров.
Это да, согласен. И я вот как раз и в этом плане я всем говорю, вот свой адрес, интернет, почту, там, телефоны всем, потому что вот когда ездишь автостопом, понимаешь, насколько мир открытый и изобилен, насколько люди, ведь вот это просто вот, если встать на его место, вот это надо какие-то действия предпринять, остановиться, во-первых, и начать с человеком посторонним, ну, как бы вот незнакомым разговаривать. Это не просто современному человеку вот как-то, то есть он...
Мы менее общительны, мы сейчас больше замыкаемся в себе.
Это получается парадокс, много народу, но человек одинок. Он,
ну да, это сейчас современная такая тенденция,
он
так и есть.
Закрыт.
У нас интернет, нам никто не нужен.
Да, поэтому интернет еще больше одиночества добавляет. То есть а тут именно надо усилия для современного человека, усилия это вот восстановиться, как-то преодолеть комплекс свой. Потому что ему же тоже внушали, что это опасно. И значит.
А действительно это опасно? Насколько это опасно?
Не опасно, это такая же опасность, как переходить улицу в самом неположенном месте.
Ну, вот. Люди всякие встречаются.
Да, но все-таки девушкам, например, вот посоветуете, если вот там девушке одной, например, путешествовать?
Девушке можно. Во-первых, тут надо, так сказать, во-первых, не провоцировать, так сказать, водителей на какие-то действия. То есть ты одеваешься сексуально, естественно, ты, в общем, ты провоцируешь людей на определенное действие и мысли по отношению к тебе. А если ты одета скромно и, как сказать, и разговариваешь, так сказать, не заигрываешь, то есть ведешь себя адекватно. Понимаете, водителю, особенно дальнобойщику, ему вот из-за чего-то, из-за какие-то вот ерунды, у него груз и ответственность ему само вот это терять работу из-за каких-то вот таких проблем он не будет. И поэтому, если он, допустим, пользуется какими-то услугами женщин, но они определенного сорта, они видны, они их отличить можно, они как бы вот тут без проблем.
Вообще внешний облик, соответствующее поведение,
да,
можно смело отправляться
это,
в путешествие.
Но, естественно, надо быть чуть внимательным. То есть, допустим, если остановилась какая-нибудь иномарка, там полно молодых людей, и не пьяные, здесь лучше не садиться.
Ну, это понятно, ну, там уже да.
Определенно
здравый смысл.
Внимательный здравый смысл, и все. А так, в общем, не более опасно, чем, допустим, в городе ночью идти. Это то же самое. То есть я не вижу. Единственное, что реально опасность в стопе и вообще в автомобиле, вообще при движении транспортом, это аварии. Вот это реально опасность, в которую может попасть любой. Ну, и водитель, и пассажир.
А пассажиры, это уже, мне кажется, мало зависит. Это уже больше зависит от водителя.
Ну, насколько знаю, автостопщики
тоже становятся жертвами. Если ты не садишься к пьяному водителю.
Ну, это да, это надо, во-первых, да, вот именно смотреть на водителя. Если он, допустим, ночью едешь, его сконтролировать то же самое. То есть ты член экипажа. Тут не просто, это не пассажир.
Штурман.
Ты должен, во-первых, себя довести, и ему, чтобы он доехал. Это твоя задача. Это взаимосвязанная задача. И вот, как бы, даже вот в книге вот Кукрутова, там есть определенная, вот он как бы называет автостоп даже наукой. То есть там определенная закономерность. У него вывел, что автостопщик попадает в аварию в пределах там 100 тысяч, 200 тысяч километров вот в этих диапазоне проезда. Он может, ну, как бы, как правило, попадает в какую-то...
Ну, значит, нужно из 99 тысяч, не дальше.
Ну, это, опять же, не факт, это просто...
Последний вопрос у нас. Мало времени, к сожалению, остается. Скажите, вот занимаясь автостопом, бывали ли у вас случаи, когда вы впадали в отчаяние и теряли веру в людей? Вот вы стоите на дороге час, два, три,
да, вот как проезжают вы говорили, машины, ночью,
а никто не останавливается. Вот бывали такие случаи, когда опускались руки, и вы говорили себе, все, это последний раз?
Нет, не бывало. Почему-то я всегда... Да, у меня вот не было такого, что... Ну, просто по опыту я всегда выезжал из каких-то там, из деревень, там ночью, из каких-то глухих, я всегда выезжал, то есть у меня как-то просто тут есть такое правило, что если ты куда-то выезжаешь, то надо именно уже вот это довериться миру, и вот иначе не стоит никуда выезжать, если ты боишься, допустим, чего-то, лучше тогда сиди дома.
Лучше купить путевку.
Прежде всего, все зависит от самого человека, от его настроя, да, от его посыла.
Ну да, все 99% зависит от настроя именно человека, насколько он вот, ну, как бы уверен, даже не в себе, а в том, что мир, он всегда... Ну, вот, что мир, он не, вот, не то, что даже он дружелюбен или враждебен, он просто нейтрален. То есть он никогда... То есть вот... Мы же все равно мир через людей действует. И когда ты открыт, то тебе открыто. Если ты искренен, допустим, и тебе также относятся. Это даже вот такие случаи были у меня, случаи, когда я попадал в компанию, то есть вот ехал там в Башкирии, попал в компанию пьяных молодых людей, и мы едем, и я чувствую, что, ну, какая-то агрессия, ну, такая вот, они такие вот как-то пытаются как-то меня это самое, как-то вот немножко вот... вызвать, так сказать, агрессию какую-то. И я, значит, понимаю это все, и я сразу вот начинаю, вот, поменял вот ракурс беседы. Я говорю, ребята, вот как ведь у вас здорово, какая у вас карета красивая. Вот я тут первый раз еду, и мне так здесь нравится. И они так... У них вот что-то там, разрыв шаблона. То есть они как бы агрессию, а я им как бы вот наоборот говорю, и вы такие все замечательные. У них вот просто ступор. Несколько секунд было, а потом они такие, да, вот у нас ведь еще тут место есть такое красивое, давай мы тебя туда свозим. Я говорю, в следующий раз я обязательно туда съедем. И мы расстались лучшими друзьями. Вот, то есть просто, как говорится, вот именно сразу это все переводить именно в позитив и в агрессию, в это самое, в доброту, и оно вернется той же самой монетой. Если ты сразу начнешь там учить, вы такие-сякие, или кого-то там, чужой монастырь, там начнешь там учить.
Ну, это и в простой жизни точно так же. Да.
Так, тут ведь правила-то примерно одинаковые везде. То есть законы общения, они действуют во всех случаях, не только в автостопе.
Хорошо, спасибо, Николай. Я надеюсь, что те, кто рано или поздно решится стать, ну, передвигаться таким образом по жизни.
Да, последуют советам, которые сегодня были сказаны.
Наберутся смелости, наберутся терпения.
И поедут соответствующим посылом.
Сегодня у нас в гостях был вольный путешественник Николай Боебородов.
Можно я еще тогда скажу? Значит, у меня есть страничка ВКонтакте Николай Боебородов, Киров. И там у меня выложены, значит, видео, то есть я снимаю фильмы про путешествия, то есть вот есть там по Европе, по Крыму, по Китаю.
Ну, то, что сегодня мы послушаем, да, теперь можно будет увидеть.
Можно посмотреть, да, то есть...
Спасибо, Николай, большое. Наша программа подходит к концу. Милан Поворницын, Глеб Бударин. Мы услышимся через неделю. Всем пока.
До свидания.